Со судьба последнего мегапроекта на территории Москва-Сити. Столичный департамент имущества выставит на торги тот самый долгострой, где при Юрии Лужкове планировалось возвести комплекс для новой мэрии и городской думы. Теперь от этой идеи решено отказаться, как ранее отказались от возведения самой высокой башни, башни «Россия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Для законодательной и исполнительной власти собирались построить 4 70-этажных башни общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. Теперь столичное правительство избавляется от давно замороженной стройплощадки и предлагает инвесторам возвести на этом месте гостиницу в более скромных объемах на 315 тысяч квадратных метров. По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, это знаковое событие.
Более скромные масштабы московского строительства, которые теперь приняты при новом мэре Сергея Собянина, связаны с тем, что это деятель, больше любящий региональные, небольшие, компактные масштабы. И мало знакомый и мало симпатизирующий амбициозности и разухабистости лужковских проектов, на которые направлялись безумные деньги, даже с учетом заложенных в них откатов. Сергей Собянин, такой подчеркнутой скромностью и даже отчасти аскетичностью проектов, символизирует действительно новую черту управления московским городским хозяйством, и именно поэтому поставлен на свой пост. Помимо этого, мне кажется, что он довольно эффективно избавляется от так называемого лужковского наследия. То есть последовательно, полномерно закрываются практически все проекты, которые были Лужкову дороги и с которыми он, как говорят, носился. Среди этих проектов, безусловно, чисто имиджевый проект поддержки Севастопольского флота, который недавно Собянин закрыл. Осталось только финансирование по линии Минобороны. И вот теперь начинает прикрываться и проект Лужковского «Москва-Сити».
Как бы то ни было, то, что уже построено в Москва-Сити, превратилось в новую архитектурную доминанту города, подчеркивает профессор МАРХИ Наталья Душкина.
Я думаю, что он изначально проектировался как определенный вызов исторической, вообще советской Москве 20 века, и таких высот Москва, в общем-то, не знала. Это кристаллическое скопление, некий сгусток небоскребов, явление, в общем-то, для Москвы чужеродное, и в большой степени это достаточно сильно провинциальный ответ или реакция на парижский дефанс или на немецкий Франкфурт.
Вы сказали провинциальный?
Несколько провинциальный, да. То есть это вторичная вещь по отношению к европейским бизнес-центрам, отмеченная вертикальными стеклянными этими призмами. И в первую очередь приходит в голову, безусловно, дефанс, вещь абсолютно историческая. Проектирование началось с 59-го года, то есть это продукт 60-х годов. И Франкфурт с его достаточно хаотическими растущими небоскребами, в отличие от дефанса. Московский путь – это в большой степени, конечно, дефанс, но это не столь дистанционный уход от исторического центра Москвы. Это все-таки очень большая близость, поэтому для одних это был и остается, по-видимому, город некой бизнес-мечты или архитектурной мечты, но, тем не менее, вторично для других и для многих. Это достаточно большой образ чужеродного вторжения в Москву. Что касается строительства или отказа от строительства одного из знаковых небоскребов, то все-таки архитектура была и остается не просто сферой бизнеса, девелопмента, инвестиций. Это все-таки профессиональная дисциплина. И то изменение замысла, ведь в Москва-Сити есть свои доминанты, есть свой рост, свое напряжение, своя система расстановки групп этих зданий, которые воспринимаются с разных точек подъезда по-разному, если говорить просто об этой композиции архитектурной. И когда эта композиция лишается своего стержня вертикального, когда он обезглавливается, становится намного меньше, то, конечно же, здесь работа не профессионалов, а такой административно-хозяйственный подход. Хотя с точки зрения исторического города отсутствие этой супервысокой доминанты – это благо для города, безусловно. Но, кроме всего прочего, крайне небольшая территория этого пространства, ее сегментный характер, жесткая пограничность Москвы и проходящими хайвеями, это был, есть и будет в будущем клубок инфраструктурных проблем и коллапсирования Москва-Сити. Мне кажется, это очень проблемный узел, который появился. С этим трудно мириться, но с этим надо будет жить.
И что-то делать, да, с инфраструктурой, с дорогами.
Сейчас там работы ведутся. Это, конечно, конечно, как всегда, делается задним числом. Мне непонятна последовательность работы, ведь всегда в обратном направлении делается любой крупный градостроительный проект, а это, конечно, не точечно, не локально, а крупный градостроительный проект, когда рассчитывается вся инфраструктура, все возможности, все просчитывается статистически. Судя по всему, такого процесса не было. Это не только ситуация Москва-Сити, есть много точек в Москве, где интеллектуальная сторона вопроса отставала намного сильнее, нежели коммерческая, деловая, инвестиционная, желание получить сверхприбыли. В этом смысле Москва-Сити наградила эту территорию. И, кстати говоря, она совпадает с направлением на тот беспрецедентный выброс энергетический, который сейчас намечается в юго-западном направлении, она наградила большими проблемами. То, что там сейчас происходит, не может решаться в отрыве от того архитектурного конкурса, который будет объявлен на проектирование Большой Москвы.
Говорит Наталья Душкина. Напомним, вслед за специалистами Сергей Собянин назвал комплекс Москва-Сити градостроительной ошибкой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.